nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Кто знает, кто может ответить, почему один автор переживает свои произведения, а другого произведения переживают на сотни лет? В чем таится этот секрет, писал композитор Эмиль Дарзиньш. Он трагически погиб, когда ему было 34 года. Случилось это в 1910-м, но произведения Дарзиньша живы и будут жить. Тут немедленно хочется сказать, нет никакого секрета, просто он был талантлив. Да, безусловно талантлив, но секрет таки есть. Иначе как он мог оставить нам не просто красивую, хорошую, а волшебную мелодию, которую можно слушать бесконечно? Ее знают все в Латвии. Она как молитва, которую губы сами шепчут. Меланхолический вальс. Это произведение для симфонического оркестра «Меланхолический вальс» впервые прозвучало на публике летом 1905 года в Майори, в концертном саду Хорна. Слушатели полюбили его сразу. Он имел большой успех, как и песни Дарзиньша, для хора, для сольного исполнения. Впрочем, этот успех не помешал коллегам пнуть композитора, довести его до нервного срыва, когда началась травля. Меланхолическому вальсу тогда тоже досталось. Но про травлю я скажу позже, а пока о прекрасном, о музыке Эмиля Дарзиньша. Все знают меланхолический вальс, однако не им одним исчерпывается наследие композитора. Вот послушайте. Прозвучала песня для мужского хора «Пиете вуземес» про святость отчего дома и родной земли на слова Шиллера в переводе Аусиклиса. Эта песня популярна по сей день и звучит она почти как гимн. Дарзиньш написал ее во время учебы в Петербургской консерватории, куда поступил в 1898 и где проучился неполный курс – 3 года. Как пишут биографы композитора, доучиться до конца помешали безденежье и слабое здоровье. Две эти напасти преследовали Дарзиньша всю жизнь.
Родился он в октябре 1875 года в Яунпиебалге в семье деревенского учителя Анжа Дарзиньша, который довольно скоро потерял работу из-за русификации школ и запил горькую. Очевидно, проблемы со здоровьем были у всех в этом роду. 2 брата Эмиля умерли во младенчестве, 3-й скончался в 24 года от простуды, и только Эмиль дожил до 34 лет. Однако в раннем детстве он перенес тяжелейшее заболевание, связанное с поражением зрительных нервов. Больше года провел в больницах и дома в затемненных комнатах. как советовали врачи. К счастью, полностью не ослеп, но зрение у него всегда было очень плохое, зато слух исключительный, идеальный. Что касается зрения, важный нюанс. Очки Дарсиньш не любил и не носил из принципа. Это создавало ему немало проблем. Это же, скорее всего, привело к преждевременной гибели.
Заметив музыкальные способности ребенка, родители купили ему пианино. Эмиль занимался сразу с двумя педагогами. Один учил его игре на пианино, другой – на органе. Успехи были однозначными. Подросткам, открыв для себя произведения Моцарта и Чайковского, Дарсиньш полюбил этих композиторов сразу и навсегда. Решил связать свою жизнь с музыкой, что не обрадовало отца. Он хотел для сына более практической профессии. Тем не менее, в 16 лет Эмиль переезжает в Ригу и продолжает заниматься музыкой под руководством капельмейстера немецкого театра. Причем начинает сочинять сам и весьма удачно. Когда Эмилю исполняется 23, его мама занимает в долг деньги и, вопреки воле мужа, вопреки всему, отправляет сына учиться в Петербургскую консерваторию. Он неплохо подготовлен, талантлив, его принимают. Прозвучал фрагмент из песни Эмиля Дарсиньша «Матес дзиес меня» о великой материнской любви и силе материнского духа. Слова Яниса Порукса, исполнитель Янис Спрогис. Маму композитора звали Мария. Это, несомненно, знаковое имя в судьбе Дарсиньша. Долгие годы он был безответно влюблен в учительницу-переводчицу Марию Сталбову. Женился на учительнице Марии Дейдере. Их семейная жизнь, к сожалению, не была счастливой. Как говорила супруга, Эмиль не был создан для семьи. Если бы не его ранняя смерть, они развелись бы. Однако появились дети. Сын Вольфганг, дочка Лайма Татьяна. Дарсиньш любил детей, но тяготился необходимостью зарабатывать, обеспечивать быт. Дело в том, что композиторством зарабатывать не получалось. Приходилось бесконечно давать частные уроки музыки. А тут еще и другой нюанс. Ученицы влюблялись в красивого, талантливого преподавателя. И он влюблялся. Он ведь был романтиком, 100-процентным романтиком. Сопни лайну с броем. прозвучал фрагмент из песни Эмиля Дарзинша «Айсвер Акстенес Унсмайди» «Закрой глазки и улыбнись». Пылкое объяснение в любви. Слова Яниса Порукса, исполнитель Янис Спрогис. Мне очень хотелось бы привести слова, сказанные об Эмиле Дарзинше писательницей Анной Бригадере. Он запоминался с первого взгляда. Рост Лачплесиса, голова Аполлона. Казалось, он высечен из единого цельного камня. Каждая песня Дарзинша была, если не сенсацией, то восходящей звездой, поражавшей своим блеском. Каково творческое наследие, оставленное нам композитором Дарзиншем? 19 сольных песен, 17 хоровых, одна опера, незавершенная, меланхолический вальс, плюс 240 статей о музыке. Он был выдающимся музыкальным критиком. Его статьи изданы отдельной книгой. По мнению знатоков, они очень хороши, причем писал Дарзинш только на латышском. Он свободно владел и немецким, и русским, и французским. Но, в отличие от многих коллег, писал исключительно на родном, латышском. И предметом его наблюдений была именно латышская музыка. Он отслеживал новинки, мгновенно реагировал, писал острые рецензии. Обучаясь в Петербурге, он входил в кружок «Руттис». А целью Руттиса было культурное развитие Латвии, подъем национального самосознания. Дарзинш горел этими идеями. Отсюда основные посылы статей. Мог ли он обидеть кого-то в своих критических заметках? Конечно, мог. Возможно, кому-то хотелось мести. Иначе трудно понять и объяснить то, что произошло в 1908 году. Композитор Павлс Юргенс обвинил Дарзинша в плагиате. Мол, его симфоническое произведение «Вентуля Приеде» «Одинокая сосна» поразительно похоже на симфоническую поэму Финна Яна Сибелиуса «Туонельский лебедь». И тут словно ящик Пандоры открылся. В другом произведении Дарзинша нашли подозрительную перекличку с Чайковским, меланхолический вальс стали именовать «безделкой». В приступе отчаяния композитор сжег всю свою симфоническую музыку.
Когда Эмиля Дарзинша обвинили в плагиате, он написал просьбу о независимой оценке композитору Александру Скрябину, признанному музыкальному эксперту. Скрябин ответил, что не находит признаков плагиата. Это могло поддержать Дарзинша, если бы не отклик самого Сибелиуса, которому, в свою очередь, написал Павлс Юрьянс. Как раз в то время Ян Сибелиус испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, этим был предопределен резкий тон. В письме Юрьянсу он высказал уверенность, что Дарзинш заимствует чужие мелодии и вообще назвал его дилетантом. Последнее всегда было ахиллесовой пятой Дарзинша, ведь он не получил законченного музыкального образования. В результате – отчаяние и решение сжечь все свои симфонические произведения, включая меланхолический вальс. Позже вальс удалось восстановить лишь благодаря тому, что партитуру сохранил дирижер Артур Бобковиц.
В 1932 году латышский композитор и дирижер Янис Мединш дал в Финляндии большой концерт из оригинальных произведений латышской музыки. Сибелиус, послушавший концерт, был в восторге. Особенно отметил изумительный меланхолический вальс. При личной встрече Мединш напомнил финскому классику о коллизиях 1908 года и рассказал о трагической судьбе Эмиля Дарзинша. Сибелиус высказал искреннее сожаление. А Дарзинш после сожжения партитур замкнулся. Работать продолжил, но стал выпивать чаще, чем прежде. Кроме того, у него с юности случались приступы депрессии. Наложилось одно на другое. Он погиб при неясных обстоятельствах 17 августа 1910 года. Тело нашли на железнодорожных путях недалеко от станции Засулаукс. Причем не сразу опознали, тело было обезображено. Немедленно пошел слух о самоубийстве, но близкие никогда не считали это самоубийством. Официальная версия – несчастный случай. Возможно, из-за плохого зрения композитор оступился и упал на повороте с площадки вагона. Подняться не смог, не успел. На него наехал состав, следующий в другую сторону. Похороны были исключительно многолюдными. Выступавшие называли Дарзинша «достоянием народа». Могилу на кладбище Мартиня в Пардаугаве завалили цветами, которых, по словам его матери, так не хватало Эмилю при жизни. Конечно, достояние. Все, что написал этот человек, представляет ценность для культуры Латвии. Не только меланхолический вальс, но все. А что касается вальса, Дарзинш написал его ночью, летом, на даче под Сесисом у своего любимого друга Яниса Порукса. Они долго разговаривали, сидя в беседке, заросшей зеленью. Потом Порукс пошел спать, а Дарзинш остался сидеть, вглядываясь в небо, звезды, темноту леса. Утром сыграл другу и его жене свой меланхолический вальс. Сказал, что ночью ему явилась Богородица и подарила эту музыку. Он просто услышал ее, вот эту, которая звучит сейчас. Недаром же она как молитва, которую губы шепчут сами. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.